Разрешить – значит контролировать. 50-е годы. Чуть подлечивший раны Великой Отечественной войны Советский Союз начал проявлять интерес к искусству уже несколько шире героической поэтики советского радио. В частности, в среде ленинградской интеллигенции стал модным туризм, в том числе горный, альпинизм. Эта мода полностью соответствовала направленной на здоровый образ жизни коммунистической пропаганде. Однако в бочке меда образовалась ложка дегтя. У походных костров зародилось новое направление народного творчества – авторская песня. На первый взгляд, для власти в этом не было ничего страшного. Ну, поют себе люди, и пусть поют. Однако дальновидные руководители понимали. На фоне унылого господства хорового пения, патриотического пафоса и классической музыки авторская песня способна увлечь умы миллионов. И входящая в моду магнитофонная техника этому способствует. А песня – штука идеологически опасная. Она может направить мысли людей не только на светлое будущее, но и на кое-какие аспекты реалистичного настоящего. Никто же не знает, что придет в голову конкретному автору. Костров-то по стране было не сосчитать, особенно после разоблачения культа личности в 50-х, начале 60-х, что позже назовется началом оттепели. Я думаю, появление в Ленинграде клуба самодеятельной песни «Восток» – это гениальный ход местного партийного руководства, направленный на предупреждение возможных последствий идеологической диверсии, в которой в любой момент могла превратиться в зарождавшаяся тогда авторская песня. И, кстати, за примерами вредоносности авторской песни даже в то время идти далеко было не нужно. К заместителю директора Дома культуры работников пищевой промышленности, на базе которого разворачивался клуб «Восток», по политико-просветительской работе Валентине Войнолович, она как член руководства Дома культуры занималась клубом, как-то прибыл инструктор из обкома. Он поделился полученными сведениями о каком-то перелете Александра Галича из одного провинциального города в Москву. Якобы в самолете Галич пел песни, которые иначе как антисоветской пропагандой назвать было невозможно. Кстати, у любого, даже сегодняшнего слушателя песен Галича, сомнений нет. Почти все его творчество – это чистая антисоветчина. Валентина Семеновна рассказала мне, что среагировала на рассказ инструктора с пониманием. «Галича в Востоке никогда не было и не будет», – сказала она. И сдержала свое слово. Когда туристы поют у своих костров, а потом на кухнях городских квартир, это опасно. Потому что неподконтрольно. Костров и кухонь много, за всеми не уследишь. А когда они собираются в Доме культуры, то все на виду. Причем контроль над ними не обременителен для наблюдающих и не тягостен для наблюдаемых. Ведь авторы будут сами себя убеждать в ощущении воздуха свободы. Дескать, им удалось добиться возможности встречаться и петь все, что захочется. Большинству тогда и в голову не приходило, что эти достижения иллюзорны. Все случилось в год космонавтики, 61-й, когда Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые вылетел в космос. Клуб назвали в честь корабля, но ничего другого космического в этом, бесспорно, уникальном для СССР заведении не было. Клуб начал функционировать под зорким оком партийной комсомольской организации, что совершенно не помешало возглавить его людям вполне творческим. Они стали приглашать в Ленинград всех маломальски интересных самодеятельных авторов. Таким образом, стихийное течение легализовалось и потеряло угрожающую сущность непредсказуемости. Авторская песня стала одним из разрешенных видов искусства. В определенных рамках, естественно. Известный ленинградский коллекционер, стоявший у истоков организованного зарождения самодеятельной песни в Ленинграде, Николай Курчев, рассказал мне о том, что первый в Ленинграде конкурс самодеятельной песни состоялся в 65 году, благодаря увлекавшемуся этим жанром активисту ленинградского горкома ВЛКСМ некоему Артуру Веселову. Никакой, в общем, самодеятельности. Все под контролем руководства. В начале 60-х в Ленинграде образовалось два клуба самодеятельной песни. «Восток» и «Меридиан». В каждом из них был свой главный коллекционер. В «Меридиане» Николай Курчев, в «Востоке» Михаил Крыжановский. При этом Курчев активно общался с руководителями обоих клубов, между которыми, кстати, существовала весьма серьезная конкуренция. В конце концов, сложилось так, что «Меридиан» стал ориентироваться больше на молодежь, а «Восток» — на серьезных взрослых авторов-исполнителей. Впрочем, сегодня Курчева в «Востоке» также считают своим. Общение со связанными с «Востоком» людьми представлялось мне крайне интересным. Они разделялись на два типа. Одни рассказывали, как, преодолевая огромные сложности, администраторы «Востока» добивались легализации самодеятельной песни, описывали невероятные сложности в общении с партийными боссами, к чему сами часто не имели ровным счетом никакого отношения. Смаковали непонятно откуда взявшиеся подробности пробивания отдельных концертов и, видимо, чувствовали себя участниками первых демократических преобразований в советском искусстве и посему казались смешными. Но не буду скрывать, таких в моей практике было меньшинство. Другие, в основном основатели клуба «Восток», прекрасно понимали, они добивались только того, чего им позволяли добиваться партийные кураторы. Поэтому, в частности, в «Востоке» никогда не выступал Александр Галич, и поэтому в начале 1967 года в «Восток» почему-то пригласили Владимира Высоцкого. Мне представляется, что тогда он не воспринимался еще как источник потенциальной идеологической опасности. Или наоборот, воспринимался, а потому был подвергнут попытке легализации. Мол, пусть прибьется к уже просвеченной тусовке, легче будет контролировать. Но это, конечно, мои измышления. Я не знаю, какими именно соображениями руководствовались инициаторы первого приглашения Высоцкого на большой концерт в «Востоке», который состоялся 18 января 1967 года.